Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Пинхас». Это речь идет о Финиесе, уже сыне Элиезера. Мы видим, у нас уже новое поколение. Как мы говорили, 21 глава книги чисел, она начинает, ну, отчет времени в новом поколении сынов Израилевых, которые уже готовы к движению в землю Ханаанскую. И здесь, естественно, мы встречаемся с этими новыми героями. Что же делает Финиес? Финиес, сын Элиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот даю ему мой завет мира. Это очень интересные слова, слова, которыми Бог реагирует на поступок Финиеса, который описан в предыдущей недельной главе, которая называется «Валак». И, конечно же, перед нами снова пример, который поможет нам увидеть справедливость Божью, любовь Божью и понять характер Божий. Книга чисел именно дает нам вот эти повествования, чтобы мы могли правильную оценку Богу сделать. Ну и, конечно же, эти главы, они не простые главы. Они вызывают наибольшей такой трудность, наибольшую при их чтении, потому что именно вот в этих главах, если мы невнимательно читаем, если мы не понимаем все эти тонкости и все эти моменты, вот здесь тогда нам кажется, какой жестокий Бог. Именно это было сделано во втором веке Маркионом, известным таким еретиком. Его все считают еретиком, но тем не менее на сегодняшний день христианство, оно продолжает идти вот таким вот маркионовским путем. Идея Маркиона заключалась в том, что перед нами два бога – злой и жестокий, беспощадный Бог Яхве из Ветхого Завета и добрый Бог Нового Завета Иисус Христос. Кстати говоря, слово «Ветхий Завет» по отношению к 39 книгам Торы, пророков и Писаний, которые, в общем-то, являются еврейскими писаниями, потому что они написаны на древнееврейском языке. Вот это слово «Ветхий Завет» впервые появляется лишь в произведениях церковного историка Евсевия Кесарийского. Но именно Маркион впервые эту идею предложил, что перед нами два разных Бога, и поэтому, дескать, все те постановления, которые записаны в законе Моисеевом, они все злые постановления, потому что злой Бог их делает. И вот иллюстрация его характера, понимаете, Финиес взял копьем, заколол кого-то, и Бог говорит, удовлетворил он мою, как говорится, ярость, и еще такой язык соответствующий, ну прямо-таки Бог кровопийца. Что ж, давайте разберемся, что, собственно говоря, происходит, и почему Бог таким образом поступает. Израильский народ начинает, наконец, после 40 лет странствований, свой поход на землю обетованную. Сначала он пытается пройти более коротким путем, через Едом. Земля Эдомитов, она непосредственно граничит с Синайским полуостровом. Фактически сегодня это они хотели пройти на Хананскую землю где-то в районе города Эйлат. Причем именно там, от Эйлата сегодня, есть дорога, которая проходит по Уади. Уади – это на арабском языке высохшее русло реки. Вот это Уади, оно практически разделяет два хребта, которые идут параллельно Мертвому морю. И поэтому Уади мы сегодня можем видеть свидетельство того, как река Иордан когда-то до разрушения Богом Содома и Гоморры шла из Галилейского моря и вливалась в Красное море. И именно об этой дороге просил Моисей Едомского царя: пропусти нас по этой дороге, у нас есть средства, мы заплатим вам, мы вас трогать не будем. Но цари и князья Эдомитские выставили войско и сказали: если будете идти, мы будем с вами воевать. Конечно, Израиль, наверное, бы ответил на этот вызов, потому что позже, после того, как в 21 главе мы разбирали, израильский народ был спасен от укусов змей, змеем медным, и вера их окрепла, они смогли победить Ога и Есивона, двух царей хананейских, которые пытались их атаковать. Но сейчас Едом, им было сказано их не трогать. И поэтому они начинают идти в обход. Естественно, обход, он требует более уклонения на восток. И практически теперь дорога удлиняется как минимум в 3 раза. Им надо пройти на восточную сторону и с востока от хребта, который идет параллельно Мертвому морю, как бы западный хребет и восточный хребет, то есть практически по территории Иордании. Им надо выйти на дорогу и начинать подниматься вверх на плато, что, конечно же, небезопасно, потому что, естественно, если там находятся, во-первых, мавитяне с юга, а затем аммонитяне, и, естественно, у мавитян есть стратегическое преимущество, потому что они находятся на высоте, но а израильскому народу, израильской армии придется, как говорится, пробиваться вверх, и у них, конечно же, есть недостаток. Но Валак, царь Моавитский, в отличие от Едомского царя, боится Израиля. И поэтому он боится выставить войско. И он обращается в Месопотамию. Он находит одного человека, которого зовут Билам. Валам, естественно, по-русски. Но самого, как говорится, само имя Билам означает «поглотитель народа». Этого пророка он ищет специально, потому что этот пророк знает Бога, откуда и как это все происходит. Дело в том, что пророчество – это известный дар, не дар, а специальность на Ближнем Востоке. Например, есть такое археологическое место, называется Мари. И там в Мари был, это Южная Месопотамия, там в Мари был раскопан дворец. И в этом дворце были найдены глиняные таблички, на которых были надписи. записи пророческих изречений разных пророков, которые всегда были при дворце царском. Подобные явления пророчества, они встречаются и в истории израильского народа. Если вы помните, и об этом, кстати, у нас посвящена этому Гафтара, которая у нас в книге царств, 3 глава, то речь идет о царе израильском Ахазе, Ахаве, у которого на службе находились как минимум 400 пророков Вааловых. Что эти пророки делали? Они приходили и читали в основном царям какие-то оды. Именно отсюда происходит это слово «наби» – «провозгласитель», «провозглашатель». То есть пророк якобы от имени того или иного божества приходил и говорил хвалебные речи царю и в основном поддерживал все решения, которые хотел делать царь. Вот. Кстати говоря, чуть позже, в 22 главе 3 книги царств, у нас описывается пророк по имени Миха, которого царь Ахав не любил. И поэтому, говорит, все пророки приходили, когда там речь была о том, завоевать ли Рамов Галаадский или нет, то Иосафа, царь иудейский, говорит, давайте попросим Бога. А царь израильский говорит, ну, давайте позовем пророков, они пришли там, вы помните, один там рога себе выставлял, говорил, так забодаешь. А Иосафат говорит, а что-то явно мне подозрительны эти пророки. Я хочу кого-нибудь у тебя другого. Нет, он говорит, есть. Но он пророчествует обычно не то, что я хочу слышать. Разные есть пророки в Библии, и в том числе те, которые называли себя пророками Божьими. Билам, он как раз относился к этой категории. Он, в отличие от пророков языческих божеств, Билам каким-то образом действительно имел откровение от Бога Авраама, Исаака, Якова. Но моавитский царь воспринимал-то это совершенно по-другому. В глазах языческого царя пророк всегда делает то, что хочет царь, потому что языческое понятие Бога, оно совершенно другое. В месопотамской религии все эти божества, там Мардук, Ашур, там Энлил, там их масса, они все колдуют. Почему они колдуют? Потому что они сами не всемогущи, но у них есть ключи от мира магии, поэтому у них есть заклинания, которые они могут каким-то образом сманипулировать более высшими силами. И вот эта более высшая сила в месопотамской религии, она как раз и размыта. Но Валаам-то совершенно был из другой категории. Но находясь в языческой среде, он как бы своего рода сидел между двух стульев. И поэтому Валаак звал Валаама с определенной конкретной целью. Все, что Валааку было нужно, это чтобы Валаам сказал проклятие. Валаак верил в проклятие, в силу проклятия. Но Бог-то совершенно по-другому действует со своим пророком. И поэтому вся на предыдущая недельная глава, она как раз посвящена тому, как Бог фактически показывает Валааму, кто он такой и как он действует. Что Валаам другой пророк. Но мы видим, как Валаам пытается сопротивляться. и пытается так и сделать, что ему Валаак приказывает. И здесь язычество входит в конфликт с верой в Бога. Потому что, согласно языческому менталитету, пророк должен своими заклинаниями манипулировать высшими силами. А по определению Божьему, пророк – это тот, через которого Бог говорит, а не тот, кто манипулирует Богом. И вот почему и ослица говорила, а потом и сам Валаам, встав на вершинах Моавитских, подняв руки кверху, вместо проклятий произнес: «Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль!» И несколько раз повторялось такое, как бы они ни меняли свое местоположение, ну, точно, как из басни Крылова. Но Бог показывал одно – что он управляет пророком. И когда Валаам в конце концов признал, что он не может проклясть то, что Бог благословил, это, конечно же, вызвало огромнейший страх. Вот эта история с Валаамом, которая происходит 40 лет спустя после того момента, когда Господь раздвинул воды Черного моря, она, конечно же, опять возвысила имя Божье. И здесь уже свидетельствовал тот, который выполнял заказ Валаака, говоря, что это народ Божий. Бог его благословил, Бог его ведет, и даже я бессилен. Но дальше... Валаам, именно поэтому он и назван пожирателем народа, нашел способ, как пожрать народ. О чем нам написано в книге Чисел, 25 глава. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава». Вот как действует сатана. Когда исчерпаны всякие возможности победить народ Божий извне, находится обязательно канал, с помощью которого народ Божий можно победить изнутри. Этим свидетельствует история церкви, пророчески описана в посланиях к семи церквам в Откровении Иоанна Богослова. Мы видим, как первая церковь, Ефес, победоносно выполняет волю Божью, как вторая церковь сопротивляется гонениями, но мы видим, как третий и четвертый период наблюдается резкое падение церкви, потому что она раскладывается и разлагается изнутри. И здесь происходит именно это. После того, как попытка спровоцировать гражданскую войну, и этой гражданской войной остановить Божье намерение провалилась, Валаам, знающий Бога, нашел в израильском народе слабое место. И вот, пожалуйста. Но это блудодеяние опять, оно интересно. Оно интересно прежде всего тем, что это не просто было блудодеяние с удовлетворением плотских похотей, ради удовлетворения плотских похотей. В израильском народе было достаточно много красивых женщин, и можно было жениться и строить семью. Все это было. Бог не собирал здесь каких-то монахов и не призывал израильтян к какому-то необоснованному воздержанию. Но здесь у нас второй текст говорит, что это было за блудодействие. «И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору». Перед нами не просто нарушение седьмой заповеди. Перед нами нарушение и первой заповеди. Не просто вторая скрижаль, где поставлено вопрос отношения любви ближнего своего, затронуто здесь. Но первая, где речь идет о том, что «Я, Господь, Бог твой, выведший тебя из земли Израиль, египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И, конечно же, мы видим здесь, как работает слова Якова, что нарушивший одну заповедь становится виновным и нарушает весь закон. Вот у нас седьмая заповедь, а за ней сразу же падает и первая заповедь, потому что сначала красивые моавитские женщины, а потом идет и Ваал-Фигор, и другое божество. Вот почему воспламенился гнев Господень на Израиль, и сказал Господь Моисею: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем». И отвратился гнев от Израиля, ярость и гнев Господня. Что происходит здесь? Что это за такая публичная казнь? Талмуд в трактате Сангедрин рассказывает нам о том, что после всякого побиения камнями тело убитого должно быть вывешено на какое-то время. Именно от этого берется, поэтому есть высказывание: «Проклят всякий, висящий на древе». Это показывает проклятие и показывает пример, чтобы никаким образом подобное злодеяние не было повторено. Естественно, мы знаем, как в 18 главе книги «Исход» Иофор помог Моисею поставить судей. И здесь Моисей начинает действовать точно так же, как уже приходилось действовать неоднократно, предавая всех прелюбодеев, всех идолопоклонцев суду. Именно так об этом сказано нам в недельной главе Мишпатим, что всякий поклоняющийся идолам должен быть предан суду. И под почему написано в пятом тексте: «Сказал Моисей судьям Израилем». То есть Бог говорит это определенным образом, повесь и так далее. Но это не происходит путем какого-то линчевания и самосуда. Моисей обращается к судьям и говорит: «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Баал-Фигору». Ну, раз уже речь идет о суде, то мы видим, что судебная система срабатывает. И этим преступникам, этим идолопоклонцам вынесены смертные приговоры. Позже в недельных главах на Второзаконие мы будем видеть, как этот смертный приговор приводился в исполнение. И вот, пожалуйста, некто из сынов Израилевых, когда весь Израиль находится в состоянии траура, приводит мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества Израиля, когда они плакали у входа скинии собрания. Весь Израиль находится в покаянии, а этот человек, который оказывается, написано нам здесь в 14 тексте, его зовут Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, один из авторитетнейших людей в колене, одном из больших колен, пусть не самое большое, но большое колено. Он это делает, показывая пример. Вот почему Финиас делает то, что он делает, идя на вынужденную меру, чтобы восстановить и показать, что Бог поругаем не бывает. Опять мы видим, исследуя эти примеры, что в этих примерах Господь не проявляет самодурство, а избавляет народ от катастрофы. Именно поэтому Господь говорит: «Я даю ему завет мира». Да, Финиас совершил убийство помимо суда. По идее, за убийство такое он должен был пострадать. Но Бог ограждает Финиаса, хотя, да, написано, если кто с намерением умертвить, того даже от жертвенника надо брать. Но Бог говорит: нет, Финиаса не трогайте. Я ему даю мою личную охрану, я ему даю мой завет мира. Да, действительно, израильский народ сталкивался с серьезным выбором, с серьезными проблемами. Вот почему наша Гафтара, которую мы уже затрагивали, 19 глава и 18, 19 и 20 главы Третьей книги Царств, рассказывает нам об Илье, который после убиения и возмездия над пророками Вааловыми вынужден бежать на Синай пред лицо Господа, потому что Иезавель хочет убить его. И Бог ему говорит: «Пойди дорогою обратно через пустыню в Дамаск», 3 глава, 3 Царств, 19 глава, «и помажь Азаила над Сирию, а Иуя, сына Намесиина, помажь над Израилевым». Это при живом Ахаве. И мы видим дальше в 20 главе, как Иуй свергает Ахава, и его правление остается. Да, но не все так плохо, говорит Господь. Я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех колен, не преклонившихся перед Ваалом, всех сих уста не лобызали его. Да, есть падение в Израиле, и мы только что изучили об этом страшном событии. Но у Бога всегда есть остаток. Вот он здесь, в Третьем Царстве, когда весь Израиль служил Ваалу, был остаток и тогда, когда Израиль служил Ваал Фигору, также есть остаток тех, против которых сатана имеет особый гнев, которые сохраняют заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса, о чем написано в главе, которую мы рекомендуем вам читать как дополнение к нашим главам Торы и Гафтары, книга Откровения, 12 глава, 17 текст.